Хотя прямо сейчас откуда-то раздавался раздражающий звук вертолета. Наверняка на Е-18 произошла авария. Класс Хафслун вздрогнул, услышав внезапный грохот. Звуковые волны разнеслись над фьордом. Выстрел из оружия. Казалось, звук донесся с одного из близлежащих участков. Два торговца годами ссорились по поводу того, где проходит граница между их участками — справа или слева от столетнего дуба. Рейнардсон в интервью местной газете сказал, что, несмотря на то, что ссора двух соседей могла показаться комичной, поскольку речь идет о нескольких квадратных метрах огромных участков, дело было вовсе не в мелочах, а в самом праве собственности. И он был уверен, владельцы вилл на Нессее согласятся, что за этот принцип любой ответственный член общества обязан бороться. Потому что сомнений в том, что дерево находится на участке Рейнардсона, быть не может. Достаточно посмотреть на герб семьи, у которой он приобрел участок. На нем был изображен большой дуб, и любой узнает в нем камень преткновения. Далее Рейнардсон признавал, что его душа согревается всякий раз, когда он сидит и смотрит на могучее дерево. Здесь журналист отметил, что для того, чтобы видеть дерево, Рейнардсону необходимо забраться на крышу своего дома и осознает, что оно принадлежит ему. В тот день, когда интервью было опубликовано, Хаген срубил дерево, стал топить им камин и заявил газете, что оно ему согревает не только душу, но и ноги, и что с этого времени Рейнардсону придется довольствоваться видом дыма из его трубы, потому что следующие 2 года он будет топить камин исключительно дубовыми дровами. Провокация, конечно, но, несмотря на то, что он точно слышал оружейный выстрел, Класс Хафслун не мог себе представить, что Рейнардсон только что застрелил Хагена из-за чертова дерева. Хафслун заметил движение у старого лодочного сарая, находившегося метрах в 100 от его участка и участков Рейнардсона и Хагена. Там был мужчина в костюме. Он шел по льду и тащил за собой алюминиевую лодку. Класс заморгал. Мужчина запнулся и повалился на колени в ледяную воду. Затем стоящий на коленях обернулся и посмотрел в сторону виллы класса Хафслуна, как будто заметил, что за ним наблюдают. Лицо мужчины было черным. «Это что, беженец? Они что, уже добрались до Нессии?» В тревоге класс схватил с полки позади себя бинокль и направил его на мужчину. «Нет, он не был черным». Лицо мужчины было покрыто кровью. 2 белых глаза выделялись на красном фоне. Теперь он оперся руками о борт лодки и встал на ноги. Пошатываясь, побрел дальше и, держа лодочный канат обеими руками, тянул лодку за собой. И Класс Хафслун, который вообще-то не был слишком религиозным человеком, подумал, что в эту минуту смотрит на Иисуса. На Иисуса, идущего по воде. На Иисуса, несущего свой крест на Голгофу, на Иисуса, который восстал из мертвых, чтобы навестить класса Хафслуна и всех на Нессее, на Иисуса с огромным револьвером в руке. Сивер Фалькейт сидел на носу резиновой лодки, в лицо ему дул ветер, ему уже был виден остров Нессея. Он в последний раз взглянул на часы. Ровно 13 минут назад они с Дельтой получили сообщение, которое мгновенно связали с захватом заложника. Сообщается о стрельбе на Нессее. Время их реакции было вполне приемлемым. Они прибудут раньше, чем дежурные автомобили, которые также отправили на Нессею. Но в любом случае пуля прилетит еще быстрее. Это факт. На поверхности воды, там, где начинался лед, он разглядел очертания алюминиевой лодки. «Вперед!» — скомандовал он и передвинулся ближе к корме, к остальным, чтобы нос поднялся вверх, и, используя скорость, они смогли выехать на покрытый водой лед и проехать по нему. Полицейский, управлявший лодкой, вытащил мотор из воды. Лодка дернулась, коснувшись кромки льда, и Фалькрид услышал, как лед скребет под днищу, но скорость их судна была достаточной для того, чтобы добраться до того места на поверхности, где лед выдержит вес идущего человека. Скорее всего. Сиверт Фалькрид перебросил ногу через канат и попробовал лед. Вода доставала чуть выше лодыжки. «Подождите, пока я не пройду 20 метров, потом следуйте за мной», — сказал он. «Расстояние друг от друга — 10 метров». Фалькрид начал движение по воде в сторону алюминиевой лодки. По его прикидкам, расстояние между ними составляло 300 метров. Лодка казалась брошенной, но по поступившей информации ее вытащил из лодочного сарая, принадлежащего Халстену Смиту, человек, который, как считалось, произвел выстрел. «Лед прочный», — прошептал он в рацию. Все бойцы «Дельты» были оснащены ледовыми крючьями на веревке, закрепленными на форме в районе груди. С помощью этих крючьев они могли выбраться на поверхность, если бы провалились под лед. И именно эта веревка только что обернулась вокруг ствола автомата Фалькрида, так что ему пришлось опустить глаза, чтобы высвободить свое оружие. Поэтому он услышал выстрел, не имея ни единого шанса заметить что-нибудь, указывающее, откуда он был сделан. Фалькрид машинально упал в воду. Снова раздался грохот, и на этот раз Фалькрид увидел маленькое облачко дыма, поднимающееся из алюминиевой лодки. «Выстрел из лодки!» — услышал он в наушнике. «Она у всех на прицеле! Ждем приказа расстрелять ее к чертовой матери!» Им сообщили, что Смит вооружен револьвером, и, естественно, риск, что он сможет попасть в Фалькрида с расстояния более 200 метров, был невелик. Но вот возникла такая ситуация. Сиверт Фалькрид сделал вдох, в то время как парализующая холодная вода просачивалась сквозь одежду и касалась кожи. В его обязанности не входило просчитывать, сколько государству будет стоить сохранение жизни этого серийного убийцы, сколько будут стоить судебные разбирательства, охрана, содержание его в 5-звездочной тюрьме. Его обязанностью было определить, насколько большую угрозу этот убийца представляет для жизни его бойцов и других людей, после чего принять адекватные меры. Не думать о местах в детских садах и больницах и о ремонте старых школ. «Огонь!» — скомандовал Сиверт Фалькрид. Ответа не последовало. Только свист ветра и далекий рокот вертолета. «Стреляйте!» — повторил он. Подтверждения так и не было. Вертолет приближался. «Ты меня слышишь?» — раздался голос в наушнике. «Ты ранен?» Фалькрид собрался повторить приказ, но понял, что произошло то же самое, что во время учений в Хоконсверне. Соленая вода испортила микрофон. Работал только приемник. Он повернулся к своим и закричал, но голос его заглушил вертолет, зависший над ними в воздухе. И Сиверт использовал их домашнюю заготовку, подав сигнал открыть огонь. 2 взмаха правой рукой со сжатым кулаком. Реакции по-прежнему не было. «Какого черта?» Фалькрид пополз в сторону резиновой лодки, как вдруг увидел, что 2 из его людей шагнули на лед, даже не пригнувшись, чтобы уменьшить размеры цели. «Ложитесь!» — громко приказал он, но они спокойно шли к нему. «Мы на связи с вертолетом!» — прокричал один из них сквозь шум. «Они его видят! Он лежит в лодке!» Он лежал на дне лодки, зажмурив глаза от светящего прямо в лицо солнца. Он не мог ничего слышать, но представлял, что вода бьется и плещется о металл под ним, что сейчас лето, что они всей семьей сидят в лодке, семейная прогулка. Детский смех. Если только он не откроет глаза, он может остаться там. Он не знал наверняка, движется ли лодка или под действием его веса стоит на льду. Это не так важно. Ему никуда не надо. Время замерло. Возможно, оно всегда было таким, а может быть, оно остановилось только сейчас. Остановилось для него и для того, кто остался сидеть в Амазоне. Для него тоже наступило лето. Он тоже оказался в лучшем месте. Что-то заслонило солнце. Облако? Лицо? Да, лицо. Женское лицо. Как растворенное во мраке воспоминания, которые внезапно осветили. Она сидела верхом на нем и скакала. Шептала, что любит его и всегда любила, что она этого ждала. Спрашивала, чувствует ли он, как и она, что время остановилось.